Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Сегодня мы говорим о книге издательства Московского Сретенского монастыря «Священномученик Илларион Троицкий. На страже веры». Священномученик Илларион Троицкий вошел в историю русской церкви как исповедник, выдающийся богослов, незаурядный писатель, пламенный проповедник, мудрый архипастырь и бескомпромиссный защитник церкви и православных догматов. Вся его жизнь вплоть до мученической кончины была горением любви к Церкви Христовой. Владыка говорил: «Вне церкви и без церкви невозможна христианская жизнь. Только в церкви может жить, развиваться и спасаться человек. Без церкви нет христианства». Христос учил не монахов, писал владыка Илларион Троицкий, а всех людей, и учил одному. Отрекаться от мира должен всякий, кто не хочет быть во вражде с Богом. Мера христианина – бесконечное совершенство – и вместе с ним бесконечное возрастающее блаженство. Вне церкви и без церкви, в хорошем монастыре не должно быть слов «мой» и «твой». Эти же слова должны быть удалены и из семейного обихода, потому что и семья – монастырь. Книга раскрывает перед нами свои страницы, погружая нас в биографию будущего священномученика Илариона Троицкого, открывая те основы, которые послужили к становлению его характера, любви к церкви и людям и бесконечной, бескомпромиссной преданности Святой Церкви. Священномученик Иларион, в миру Владимир Алексеевич Троицкий, вошел в историю русской церкви как выдающийся богослов, писатель, пламенный проповедник, умевший говорить просто и эмоционально. Владимир Троицкий родился 13 сентября 1886 года в селе Липицы Каширского уезда Тульской губернии в семье священнослужителей. Вот как описывал свою малую родину сам владыка: «Широка, просторна ты, страна родная, Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. С детства привык я, мой милый друг, видеть такую именно картину на своей родине, на берегах родной Оки. Приедешь, бывало, домой на Пасху, выйдешь к реке, на несколько верст разлилась, затопила всю равнину. И слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа воскресшего. Ярко и ласково светит весеннее солнышко, шумно бегут по канавам мутные потоки, важно расхаживают по земле грачи. Вся земля проснулась и начала дышать. Зеленеет уже травка. Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник воскресения. Слышишь, бывало, как несется над рекой пасхальный звон, будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный». Дед будущего святителя Петр Троицкий и его отец Алексей Троицкий, служили в Липецах, в храме, освященном в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, где и были похоронены. У отца Алексея и Варвары Васильевны Троицких было 5 детей. Владимир старший, Дмитрий, Алексей, Ольга и София. Матушка Варвара рано отошла ко Господу, ей было всего лишь 32 года. И заботы об осиротевших детях взяла на себя ее сестра Надежда Васильевна, учительница церковно-приходской школы, воспитавшая их в атмосфере строгой церковности и традиции православного благочестия. С раннего детства в детях взращивали любовь к труду, сознание того, что труд есть непреложная, обязательная часть жизни. Вот что писал впоследствии сам владыка. «Буди имя Господне благословенно и за то, что не имел я изнеженного воспитания в детстве своем, вырастая среди лугов, полей и лесов моей родины, в любезной простоте трудового быта. Почему, если и стыжусь и просите, то копать и могу?» Это парафраз на Евангелие от Луки. «И требованию моему могут послужить мне руки мои сии». Также Деяния святых апостолов. «Благодарю Бога о дни детства, отверзшего мой ум, вложившего в него жажду знания». В будущем и сам владыка Илларион, и его братья вспоминали с благодарностью о том, что с раннего детства всегда были рядом с алтарем, что взрастило и сохранило в их сердцах живую исповедническую веру во Христа, которую все три брата пронесли с собой через всю жизнь, сподобившись исповеднических и мученических венцов от Господа. Эта удивительная семья дала русской церкви 3 святых новомучеников. Брат владыки Илариона, Дмитрий, после окончания духовной академии принял монашество с именем Даниил. В 1921 году был хиротонисом во епископа Елецкого. Впоследствии был викарием Орловской и Смоленской епархии, затем епископом Орловским и архиепископом Брянским. Так же, как и его старший брат, владыка Даниил был исповедником православия и активным борцом с обновленческим расколом. Во время своей первой ссылки, которую отбывал в Пинджикенте вместе с епископом Суздальским Василием Зумером, 31 марта 1923 года тайно совершил хиротонию будущего священноисповедника Луки Воина Есенецкого во епископа Ташкентского и Туркестанского. Скончался архиепископ Даниил от цепного тифа в 1934 году. Подорванные тюрьмами и ссылками здоровья владыки не справилась с болезнью. Младший брат Алексей, рукоположенный в 1918 году у священника, служил в Липецах, потом в селе Бехове, недалеко от Серпухова. В памяти прихожан отец Алексей остался необыкновенно добрым, кротким и чутким пастырем, готовым всегда прийти на помощь страждущему. Как и старшие братья, отец Алексей арестовывался, 5 лет провел в лагерях. Последние 2 года жизни служил в селе Кузьмищеве под Тарусой. В августе 1937 года арестован, 2 сентября расстрелян на Бутовском полигоне. С самого раннего детства проявилось в Володе Троицком стремление учиться. Рано освоивший грамоту, будущий архипастырь уже в 5 лет читал в храме часы и шестопсалмии. Но этого мальчику показалось недостаточно, и в 5-летнем возрасте он, взяв с собой 3-летнего Дмитрия, пошел в Москву учиться. Когда же, утомленный долгой ходьбой, братишка заплакал и стал проситься домой, серьезный Володя обиженно сказал: «Не хочешь идти? Ну и оставайся неученым». Блестяще окончив Тульское духовное училище, а затем Тульскую духовную семинарию в 1906 году, Владимир Троицкий, набрав высший балл среди поступающих, был принят в Московскую духовную академию. Все годы учебы Владимир Троицкий, безусловно, выделялся даже среди одаренных студентов академии не только своими способностями, ответственным отношением к учебе, жаждой знаний, но и тогда уже ревностным и твердым исповеданием православной веры и канонов церкви. Однажды в духовную академию по приглашению ректора, архимандрита Евдокима Мещерского, будущего обновленца, приехал Николай Николаевич Неплюев, известный ктитор, устроитель большого, до 500 человек, крестовоздвиженского трудового братства в Черниговской губернии, который, по его словам, посвятил свою жизнь исполнению евангельской заповеди о любви к ближнему и помощи несчастным детям русского народа. Лучшие из академистов были приглашены познакомиться с ним и поучиться уму-разуму. Среди пришедших был и Владимир Троицкий. Была пятница, но на столе стоял молочник с молоком. «Что это?» – удивленно спросил Владимир. «Сегодня пятница, а у вас молоко на столе». Решив, что это вполне подходящая тема для поучительной беседы, Неплюев важно ответил: «Да, ибо пост заключается не в этом. Я вам сейчас расскажу». Но продолжить свою речь не смог, поскольку возмущенный Владимир парировал: «Вот как? Значит, вы не православно учите, а мы – студенты православной академии». И, встав из-за стола, направился к выходу, а за ним и все остальные студенты. В годы обучения будущего святителя в академии неспокойно было даже в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Революционный угар, ощущение вседозволенности, либеральные атеистические идеи все еще кружили головы студентов-академистов. В одном из писем он вспоминал об этом периоде. «Другой студент, когда я хвалил ему духовную академию, перечисляя ее добрые качества, совершенно серьезно прервал меня: „Нет, ты скажи мне, что сделала ваша академия для революции?“» Владимира Троицкого глубоко занимал вопрос: почему революционное движение захватило столь широкие слои общества в России? Почему оно готово не просто расстаться, а уничтожить все то, что являлось и духовной, и нравственной основой жизни многих и многих поколений русского народа? Как часто приникал он в молитве к раке преподобного Сергия, прося помощи и вразумления. Причина, как казалось ему, кроется в разрыве живой связи церкви и общества, в бесцерковности русского общества, в проникновении в русскую жизнь и в православную духовную школу мертвящего духа западноевропейского рационализма. Осознав этот общественный недуг, Владимир Троицкий посвящает свои сочинения и богословские труды разработке вопроса о церкви и церковности. За время учения в академии Владимир Троицкий, как блестяще успевающий все годы учебы, был награжден премиями митрополита Московского Макария и митрополита Литовского Иосифа и был признан лучшим по успеваемости студентом за предшествующие 50 лет существования академии. Помимо учебы он заведовал издательским отделом пасторско-просветительского братства при Московской духовной академии, занимался изданием и распространением листков духовно-нравственного содержания для народа, участвовал в студенческой опеке школы-приюта для детей. В 1908 году Владимир Троицкий с группой студентов и преподавателей духовной академии совершил паломничество по странам христианского Востока, а также по Сербии, Турции, Греции. Особое впечатление произвела на него святая гора Афон. В написанном по возвращении публицистическом труде «От Академии до Афона» он пишет: «Разве не маяк он, то есть Афон, для церковного православного благочестия? Да, маяк и кормило. И само монашество, давшее славу Афону, ведь оно тоже столб утверждения и руководитель всего мира. Сколько бы ни порицали монашество, а это все-таки именно так, а не иначе. И не почему-либо другому это так, а в силу высоты и чистоты внутреннего идеала монашества, в силу его самоотречения, подвига, смирения, последования за Христом. После посещения святой Софии в Константинополе он пишет: «Самая главная черта византизма – проникновение всей жизни религиозными началами и интересами. Это дивное сочетание небесного и земного. Это настоящее богочеловечество, а не наше современное человекобожество». И далее. «Идеал Византии навеки будет дорог православному человеку. Не в нем ли наше спасение и среди всяких современных нестроений?» Другое путешествие, совершенное им летом 1912 года по Европе, описано в письмах о Западе. Отдавая должное техническому уровню развития европейских стран и комфортабельной жизни в Европе, Владимир Алексеевич отмечал извращение Западом самого христианства, помрачение и даже отвержение истинного христианского идеала. Особенно сильно, по его словам, это было заметно в европейских церквях и соборах. «Во всех западных храмах, начиная хоть бы с Кёльнского собора, – писал он, – про храм забыть легко, и именно потому, что в них недостает Бога, недостает святости. В наших православных храмах про Бога не забудешь. Попробуй стать лицом к Западу у нас в Троицком соборе или в нашем академическом храме. Вместо иконостаса увидишь грозную картину страшного суда. При виде этой картины не станешь мечтать о музыкальной буре, а скорее подумаешь о том, как бы успокоить в душе своей бурю страстей и разогнать черные тучи греха». Подводя итоги своего путешествия в Европу, будущий архипастырь писал: «Там на Западе достигли большого благоустройства внешней жизни, и люди возгордились этими успехами, полюбили себя до забвения и Бога, и ближних. Греховное себелюбие, презрение к ближнему там проповедуют и модная философия, и художественная литература». В 1910 году Владимир Алексеевич Троицкий окончил со степенью кандидата богословия Академию и был оставлен на кафедре Священного Писания Нового Завета для преподавания. Наступил Великий пост 1913 года. Незадолго до этого Владимир окончательно определился с выбором жизненного пути. В неделю торжества православия он подал прошение на имя ректора Духовной Академии епископа Федора Поздеевского о монашеском постриге. Прошение было удовлетворено, и 28 марта 1913 года в Лаврском скиту Параклит Владимир Троицкий был пострижен в монахи с именем Иларион в честь преподобного Илариона Нового, игумена Пеликицкого. Отец Иларион писал родственникам, священнику Леониду Архангельскому и его жене Лидии Павловне: «И так вот уже почти месяц, как я монах. Много пережито, много перечувствовано. Будто какая высокая волна подняла меня, да до сих пор не отпустила. 28 марта в Параклите состоялся мой постриг. Что я пережил, не умею рассказать. Но после почувствовал себя помолодевшим, совсем мальчиком. В духовной радости пробыл 5 дней в храме. Вернулся в академию, но еще до сих пор не вернулся к своим прежним делам». Началась Страстная, Пасха. Все это в нынешнем году для меня было особенное. Что я теперь духовный, это меня почти не удивляет, как будто так и следовало. Даже странным стал казаться прежний светский вид. К новому имени привык, хотя и мирское еще не забыто. И так в радости встречал я светлый праздник. От смерти бы к жизни Христос Бог мя приведе. Не жалейте, а сорадуйтесь, потому что я теперь радуюсь. А что значит Иларион? Веселый. В мае 1913 года иеромонах Иларион был назначен инспектором Московской духовной академии с возведением его в сан архимандрита, а в декабре утвержден в звании экстраординарного профессора кафедры Священного Писания Нового Завета. Отец Иларион стал самым молодым архимандритом русской церкви тех лет. Ему было 27 лет. Летом 1914 года все мысли и чувства отца Илариона заняты начавшейся войной. Во время всенародного молебствия на площади в Сергиевом Посаде он обратился к собравшимся. «Православные русские люди, не с радостью пришли мы сюда. Грозная туча народного горя и народной беды нависла над Родиной нашей. Отечество в опасности». Пробил грозный час суда над русской землей. За последние 10 лет мы все немало грешили. Мы, русские люди, допустили в нашей родной земле распространиться неверию. У нас небывалые прежде развращения нравов. Мы, русские люди, грешны перед нашей славной историей. Мы грешны пред памятью и заветами наших предков. Мы грешны пред нашими родными святынями. Мы привыкли поносить и хулить все свое и родное, хвалить и превозносить все чужое. Пришел час искупить пред Богом наши народные вины, наши народные грехи. В 1998 году состоялось обретение мощей архиепископа Илариона, а 10 мая 1999 года они были перенесены в Москву, в Сретенский монастырь. В этот день состоялось прославление архиепископа Илариона как местно чтимого святого Московской епархии. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Иларион Троицкий был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. Мы с вами, дорогие слушатели программы «Слово книжное», сегодня говорили о книге «Священномученик Иларион Троицкий. Серия «На страже веры». Удивительно краткое житие владыки с цитатами из его проповедей, с небольшой библиографией, станет настоящим украшением любой библиотеки православного христианина. На этом программа «Слово книжное» завершает свою работу. У микрофона был ведущий рубрики Николай Бульчук.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск подготовлен по материалам детского дореволюционного журнала «Тропинка». Вы услышите рассказ из детских воспоминаний Алексея Меньшова «Петровна», а также сказку Варвары Мирович «Звездочка упала». Издательство «Тропинка» было организовано в конце 1905 года, и тогда же начал выходить одноименный детский журнал. Возглавляли издательство поэтесса Поликсена Соловьева и детская писательница Наталья Моносеина. Журнал быстро стал популярным. Его высоко оценивали многие известные писатели и художники. Издателям удалось привлечь к сотрудничеству с журналом многих именитых авторов, как, например, Александра Блока, Андрея Белого, Зинаиду Гиппиус, Сашу Черного и многих других. Именно в этом журнале появились первые произведения Сергея Городецкого и Алексея Толстого. «Тропинка» прекратила свое существование из-за финансовых трудностей в 1912 году. Предлагаем вашему вниманию рассказ постоянного автора журнала «Тропинка» Алексея Меньшова «Петровна» из детских воспоминаний. За низкой дверью, которая вела в коридор, послышался шорох. Дверь тихонько отворилась, и из зевнувшей темноты показалась низенькая, широкая, сгорбленная фигура. Коричневое платье, белый чепчик, милое старушечье лицо, все измятое долгой-долгой жизнью. Громыхнул с размаху отодвинутый стол, протопали дробно детские ноги, и Алеша повис, обхватив руками склоненную к нему шею, повязанную голубой клетчатой богадельничьей косыночкой. «Петровнушка, милая, как я рад, что ты пришла!» Алеша с нежностью целовал ввалившиеся лиловатые старческие губы и щеки без резких морщин, а с кожей смятой мягкими складочками. «Здравствуй, Алешенька, голубчик мой, а я тебе гостинчика принесла. Вот дай достану». Петровна одной рукой придерживала карман, а другой рылась в нем и, наконец, вытащила платок с каемкой, а из него достала красного леденцового петуха в серой оберточной бумаге. Петух обрадовал Алешу, но гораздо больше радовала мысль провести день, а главное — вечер, в обществе Петровны. Он тащил старушку к старому кожаному креслу окна, где обыкновенно сидела его няня, усаживал Петровну, придвигал к себе стул, влезал на него, садился, подогнув под себя одну ногу. Так сидеть на ноге вообще старшими не разрешалось, но с Петровной все было можно. Она ни за что не осуждала и все понимала. Она интересовалась всем, что интересовало Алешу, и не притворялась, что интересуется, как это иногда делали старшие, а по-настоящему интересовалась, потому что всех и все в жизни любила, и все в жизни ей казалось достойным внимания. И еще потому, что уже завершила она круг в жизни и снова приблизилась к ее источнику, и обратилась и стала как дитя. Когда Петровну спрашивали, сколько ей лет, она неизменно отвечала: «А вот батюшка в 12-м году, как француз, приходил, было мне 12 годочков, так вот уж вы и рассчитайте, сколько это будет». «Значит, Елена Петровна, вы родились в 1801 году?» «А уж не знаю, батюшка, в первом или в каком, а только это верно, что как француз приходил, шел мне 13-й год. Это я твердо помню». Петровна была неграмотна, но для Алеши и вообще для всех детей она представляла собою самую интересную живую книгу. Книгу, в которой были собраны удивительные, только ей ведомые, только ею запомнившиеся сказки. И вот вечером, когда старшие дети оканчивали приготовление уроков, Петровну вытребовали из девичьей, где она обедала, и пила чай с прислугой. Ела Петровна только постное. Мясо не ела уже много лет, и по этому поводу рассказывала следующее. Заболела я, грешница. Давно это было. Да так ли тяжело заболела, что все думали, Богу душу отдам. И взмолилась я тогда заступнице пречистой. Умирать-то не хотелось, молода еще была. Взмолилась это я, и обед такой дала: «Коли пошлет мне заступница выздоровление, не есть мне больше мяса никогда». И услышала Матерь Божия мою молитву. Стала я поправляться. А как поправилась, так и забыла про обед-то свой. Ну что, думаю, отчего мне мяса не поесть? И поела. А только как поела, так замутила меня, и рвота поднялась. Вспомнила я тут свой обед, и стало мне горько за мое окаянство. Начала я молиться со слезами, у Божьей Матери прощения просить. И с тех пор, вот уже сколько лет прошло, мяса и в рот не беру. Напившись девичьей чаю, Петровна приходила в детскую. В большой комнате бывало полутемно. На столе горела в медном подсвечнике одна стеариновая свечка. Няня Пелагея Матвеевна что-нибудь чинила, надев большие очки в черной оправе. Петровна садилась посреди комнаты, а вокруг нее усаживались дети. Алеша сидел ближе всех на маленьком венском стуле и, поставив локти на Петровнины колени, подпирал кулаками толстые щеки и ждал. «Сказку, Петровна! Ну, милая Петровнушка, сказочку!» Дети теребили ее, дергались за передник, за рукава, заглядывали в карие глаза с нависшими по углам веками, напоминавшими глаза большой, очень доброй и очень умной собаки. «Сказочку вам!» «И рассказала бы, да не знаю, куда она запропастилась», — отвечала обыкновенно Петровна и по-детски лукаво улыбалась. «Тут, кажется, была. Ан, гляжу, и нет ее. Дайте вот в кармане поищу. Не туда ли запряталась?» Она начинала шарить в кармане, вытаскивала оттуда круглую табакерку из бересты и постукивала по ней узловатыми широкими пальцами, напоминавшими корни старого дерева. «Тут, кажется, сидит», — подмигивала Петровна Алёше. И, осторожно приподняв крышечку табакерки за торчавшую ременную ручку, быстро запускала под нее большие указательные пальцы. «Вот она где! Попалась!» — смеясь, говорила она. «Ну, теперь можно рассказывать». И начиналась сказка с удивительными приключениями, с совершенно особенными подробностями, с изменениями самыми тонкими голоса и взгляда, но сама неизменная, точно выкованная из меди, серебра и золота, великолепных тяжелых слов, так и застывших на своих местах. Все эти знакомые образы, все эти особенные слова, сколько раз не рассказывалась сказка, все в ней до мельчайших подробностей оставалось тоже и там же, как причудливые ветвистые деревья в знакомом лесу, как таинственные, вросшие в землю мшистые корни у сумрачных зеленых тропинок, пахнущих сыростью, грибами и прелью. Но с каждым разом радость от старых образов и слов была новая. Она возобновлялась, как возобновляется каждой весной, радость свидания с старыми деревьями и камнями. Дети знали почти все сказки Петровны наизусть, но никому из них никогда не приходило в голову попробовать повторить их. Сказки Петровны были неразрывно слиты со всем ее существом. Она одна могла их рассказывать, потому что она одна умела это делать. Произносила она какое-нибудь слово, и оно сверкало и горело в ее мягких старческих устах. А повторял это слово кто-нибудь другой, и падало оно серое и холодное, с тупым скучным стуком, как потухший древесный уголь. Дети верили всем ее чудесам. Не могли не верить, потому что перед ними чудеса совершались в явь. Старенькая некрасивая Петровна на их глазах изменялась, превращалась в прекрасную молодую Елену Царевну. Это ее любил и хотел полонить великолепный и страшный царь-бархат. Это на ее золоченую кровать с четырех углов садились волшебные белые голуби и жутко и быстро ворковали, если были недовольны ею. «Полетим, полетим, понесем, понесем Елену Прекрасную к царю-бархату». А если были довольны ею, то воркование становилось ласково-радостным и медлительно-успокоительным. «Не полетим! Не полетим, не понесем Елену Прекрасную к царю Бархату». И Елена Прекрасная, и царь Бархат, и голуби, и Иван-царевич, и царь-девица, и жар-птица — все они становились живыми, определенными, почти осязательными, и огненное чудо переливалось в жизнь, становилось жизнью. Догорала свеча в медном подсвечнике на столе. Няня Пелагея Матвеевна кончала чинить и складывала Алешины штанишки, а Петровна все еще рассказывала. Теперь это были уже не сказки, а о случае из жизни брата детей Сережи, умершего в детстве и удивлявшего всех своим умом. Его-то няней и была Петровна, а после его смерти ушла в богадельню. Сережу дети не помнили, и весь он такой особенный, со своими находчивыми ответами и острыми словечками, превращался для них в рассказах Петровны во что-то фантастическое, сливался со сказкой, и нельзя было различить, где кончалась сказка и начиналась обыкновенная жизнь. Рассказывала Петровна и о господах Лихаревых, у которых была крепостной. Так рассказывала, что ко всем членам никогда не виданной семьи дети относились как к старым милым друзьям. О прошлом, о тех, кого уже не было, рассказывала охотнее. Старческая память сохраняла с острой отчетливостью все подробности давно прошедшего. Далекое было ярко и светло, а чем ближе подходило, тем становилось туманнее, тем гуще заволакивалась мутью жизненной паутины, в которой бессильно запутывался старчески ослабевавший мозг. Иногда рассказы прерывались и сменялись играми. Тогда полутемная комната освещалась яркостью детских визгов и светлым звоном смеха. Особенно много шума и хохота бывало, когда играли в маки-маки-маковочки, золотые головочки, и дети начинали трясти и тормошить Петровну, сидевшую кучкой на полу и изображавшую поспевший мак. Смеялась она сама не меньше детей. Смеялась так, что ходуном ходил ее кругленький толстый животик, выбивались из-под оборочки чепчика волнистые прядки седых волос, а лицо розовело, как подпекаемое яблоко. Иногда в детскую приходили взрослые. Петровну очень любили все в доме, но дети чувствовали во взрослых отсутствие того восторга, с каким они сами относились к сказкам Петровны, и поэтому взрослые мешали им. От равнодушного звука голоса, от безучастного вопроса съеживались, увидали и опадали, как лепестки ярких нежных цветов, причудливые сказочные узоры, и сквозь них начинали проступать скучные стены детской, и выглядывала изо всех углов простая будничная жизнь. Старшая сестра была насмешница и уверяла, что одна из сказок Петровны начиналась словами: «У одного купца было три дочери, все три Марьи-царевны». Большие смеялись, и старшие дети вторили их смеху. Но Алеша недовольно надувал и без того толстые губы. Он знал, что у Петровны такой сказки не было, что у ее купцов рождались купеческие дочери, а у царей — царевны. В этом отношении ее сказки были похожи на обыкновенную жизнь. Но Алеша знал также, что хотя его отец был профессор, ученый, и не царского рода, но что он сам, маленький, некрасивый и большеглазый мальчик Алеша Меньшов, был не в обыкновенной будничной, а в настоящей яркой жизни никто иной, как царевич из Петровниной сказки. И если бы одна из сказок Петровны начиналась словами: «У одного ученого было три сына, и младший был Алексей Царевич», то он только радовался бы, зная, что сказка говорит правду. А взрослые смеялись бы, не понимая ни Петровны, ни его, ни тайной правды чудесных сказок. По-настоящему он был большой, прекрасный, сильный и мудрый, и, просыпаясь каждое утро, с удивленным отвращением разглядывал он стены детской с знакомыми очертаниями пятен на обоях, уныло свесившиеся со стула и заштопанные на пятках чулки, свои худые детские ноги, свои необыкновенно тонкие у кисти руки с некрасивыми ногтями, с нервными, длинными, несильными пальцами. Все это казалось ему безобразным и ненастоящим. Настоящее же было прекрасно, но боялось слепого дневного света. Особенно боялось тоскливого зимнего утра, подсматривавшего в окно детской из-под белых коленкоровых штор, точно злой невидящий глаз, заволокнутый бельмом. Тоску пробуждения непереносную тоску возвращения к будничной жизни, в которой надо было опять начинать все то, что было вчера, и что грозило быть завтра, и еще... Эту невыносимую тоску Алеша знал с самого раннего детства. И оттого он так горячо любил Петровну, что она была для него живым и смелым противоречием обыкновенной будничной жизни. Она жила так долго на свете. Сколько маленьких Алешиных жизней могло поместиться в одной ее длинной жизни? Но эта длинная, тяжелая и скучная жизнь не победила ее, а она ей не поддалась. Жизнь бросала ее из стороны в сторону, била и теснила, как бурная вода малый камешек. Но камешек обтирается и становится похожим на других, а Петровна осталась сама собой. Сберегла свою душу со всеми ее особенностями, а от жизни взяла только светлую мудрость и не забыла ни одного слова из всех своих удивительных сказок. Не забыла потому, что в сказках была другая, настоящая жизнь, потому что в сказках была правда. Алеша не помнил, когда Петровна явилась в его жизни. Когда он родился, она уже была и оставалась неизменной со своей детской радостью, со своей старушечьей прелестью. Ему никогда не приходило в голову, что она может исчезнуть и унести с собою свои сказки, свои воспоминания, свой милый старческий смех, свои леденцовые петушки и сахарные яички, приносимые на Пасху. Он никогда не думал о том, что должна же кончиться эта длинная, на вид как будто незаметная и бледная, а в самом деле богатая жизнь, начавшаяся еще раньше, чем француз приходил. Но вот раз в детскую вошла высокая худая горничная Домна и сказала: «Алена Петровна пришла, да только в детскую прийти не может, что-то очень не здоровится ей». Алеша не испугался, не поверил, но, выждав минуту, когда никто не обращал на него внимания, он тихонько прошмыгнул в низенькую дверь, оклеенную обоями, и по темному коридору пробрался к двери девичьей. Он заглянул в нее, и на фоне бледного окна, на кресте, образуемом рамой, увидал сгорбленную фигуру в клетчатом голубом казенном платье, седую, беспомощно опущенной, как вялый цветок, головою, без чепчика, кругло повязанную платком. Алеша догадался, что это была Петровна, но не мог почувствовать, что это она, до такой степени было для него чужим осунувшееся восковое лицо с потухшими глазами, казавшимися не карими, а мутно-серыми. Ему стало страшно, и он замер, боясь, что его заметят, что на него глянут чужие страшные глаза. Но фигура в клетчатом сделала несколько шатающихся шагов в угол и, ухватившись обеими руками за перила деревянной крутой лестницы, вся сгорбилась, слабо заухала и полезла на палате. Алеша болезненно зажмурился и на цыпочках бросился бежать по коридору. Больше он не видал Петровны. На другое утро Домна отвезла ее в богадельню, а через несколько дней, заглянув в девичью, он увидал тяжелую фигуру в солдатской шинели. Фигура стояла, упираясь костяшками пальцев в стол и опустив коротко стриженную черноволосую голову. Лицо у солдата было холодное, рябое, один глаз немного косил. Алёше стало почему-то неприятно от вида этого неизвестного унылого человека. Он не решился войти в девичью и побрел в детскую. Скоро туда же вошла няня Пелагея Матвеевна. Лицо у нее было заплаканное и торжественное. «Помолись, Алеша», — сказала она. «Алена Петровна скончалась, царство ей небесное». И она перекрестилась, глядя в угол на образа. Алеша не шевельнулся. Он почувствовал ужас и вместе с тем какое-то тяжелое холодное равнодушие. Петровна умерла. Что это значит? Разве это могло быть? Он никогда не видал покойников, не испытал близости смерти и ничего не мог себе представить. «Солдат-то это внук ее», — продолжала Пелагея Матвеевна. «Пришел на похороны просить. Не придет она к нам больше, не будет вам больше сказок рассказывать». И Пелагея Матвеевна сладко заплакала теплыми жалостливыми слезами. А Алёше делалось тесно и горько в груди и горле. Но не было теплой жалости и сладких разрешающих слез. Он низко опустил голову, нахмурил густые брови и громко сопел, все крепче и крепче проводя ногтем указательного пальца по краю стола. Вечером, прощаясь, мать спросила его: «Что ты такой грустный, Алёша? Жалко бедную Петровну?» И от этих простых слов вдруг точно развязался горький тесный узел у него в груди, и он заплакал, глубоко всхлипывая, утыкаясь лицом в плечо матери, чувствуя, как становится мокрой от его обильных слез ее черная кружевная косыночка, чувствуя соленость слез и сладкий и нежный запах духов, которыми косыночка была пропитана. «Ей хорошо теперь», — слышал он над самым ухом тихий голос матери. «Она была добрая, она так много любила, ей хорошо теперь». Эти слова Алёша понял и принял. «Ей хорошо теперь, значит, она жива, живет где-то вместе с Алёшиным братом Сережей и старшей барышней Лихаревой. И сказки ее живы». Алёша вспоминал их все до последнего слова и опять жил их настоящей, их яркой, особенной жизнью. И с каждым днем Петровна в его воображении сливалась все больше и больше со своими сказками, входила в них. Он твердо знал теперь, что смерть взяла ту чужую женщину с восковым лицом и свинцовыми глазами в казенном платье, ту ненастоящую Петровну, которую он с таким страхом увидал в полурастворенную дверь девичьей. Настоящая Петровна была жива, но жила иною жизнью, настоящей жизнью своих сказок. Алёша знал, что это она была Елена Прекрасная, и что это на золоченые столбики ее точеной кровати с четырех углов садились мудрые белые голуби и ворковали, вспоминая всю ее жизнь. Не жутко быстро и отрывисто, а нежно, радостно и успокоительно. «Полетим, полетим, понесем, понесем Елену Прекрасную в обители блаженные, к свету тихому, неумирающему». Прозвучал рассказ Алексея Меньшова «Петровна» из воспоминаний детства. Он был опубликован в 21-м номере журнала «Тропинка» за 1907 год.
Субтитры сделал DimaTorzok.
А в завершении нашей программы прозвучит сказка Варвары Григорьевны Малахиевой, публиковавшейся в журнале «Тропинка» под псевдонимом Мирович. За свою долгую жизнь она сменила много занятий, в том числе была воспитательницей, учительницей и гувернанткой в богатых домах, автором детских стихов и рассказов, инсценировок, переводчиком. Сегодня прозвучит ее сказка «Звездочка упала». «Выходите, выходите на голубую дорогу», — сказала ночь звездам. Уже птицы спрятались в гнезда, ночные цветы раскрыли свои чашечки, жук затрубил о том, что настало мое царство, и месяц построил мне серебряный мост в лесном пруде. «Надевайте поскорее золотые венцы, зажигайте лампады, осветите мне голубую дорогу к человеческим снам и сказкам». И звезды поспешно надели свои венцы и зажгли лампады, и одна за другой вышли на голубую дорогу, радуясь, что освещают путь царицы ночи к человеческим снам и сказкам. И только одна маленькая звездочка в зелено-золотом платье была печальна, и зеленые глаза ее то разгорались, то совсем почти угасали под золотым венцом. «Что с тобой, сестра?» — спросила ее большая спокойная звезда. «Лампада дрожит в твоих руках, и глаза твои с тревогой и страхом смотрят на землю. Что ты видишь там, сестра?» «Я вижу человека в лесу», — сказала маленькая звездочка. «Я давно вижу его. Он заблудился в заколдованном дремучем лесу. Одна тропинка только ведет из этого леса. Он ходит возле нее, но в темноте не видит ее, потому что она совсем узкая, и колючие кусты сплетаются над ней. Я видела, как человек падал от усталости. Много ночей он ищет эту тропинку. Дикие звери воют по ночам в этом лесу, болото манит его блуждающими огнями. Если не указать ему дороги, он утонет в болоте или умрет от голода и усталости». «Что же делать?» — сказала большая спокойная звезда. «Люди часто умирают от голода и усталости, но это так далеко от нас, от нашей голубой дороги». «О, нет», — сказала звездочка, — «это близко, потому что я так больно это чувствую, как будто это случилось со мной. И я думаю, что если я спущусь к нему с моей лампадой и освещу тропинку, которую он ищет, царица ночь простит меня. У нее так много лампад, а у этого человека ни одной». «Конечно, у царицы ночи так много лампадных огней, что она не ведет им счета. Она даже не заметит, что твой огонек исчез», — сказала большая спокойная звезда. «Но помни, что если кто-нибудь погасит на земле твою лампаду, без нее тебе нельзя будет вернуться к нам на голубую дорогу». «Я буду беречь огонь моей лампады», — сказала маленькая звездочка, — «и я вернусь к вам. Но пока я не выведу из лесу этого человека, я не могу оставаться с вами. Прощайте, сестры». Звездочка бросилась вниз к заколдованному лесу, и огонь ее лампады начертил длинный серебряный свет на голубом небе. «Звездочка упала», — сказали дети. Звездочка упала в лесную чащу и превратилась в маленькую девочку в белом платье с лампадой в руках. И в то время, как ноги ее коснулись земли, огромная сова выпорхнула из соседнего дупла и крылом своим погасила огонек ее лампады. «Все пропало», — сказала звездочка. «Никогда не вернусь я больше на голубую дорогу к моим сестрам-звездам». И горько плакала над потухшей лампадой. Человек услыхал ее плач и вышел на поляну, где она в слезах упала на траву. «О чем ты плачешь, дитя?» — сказал он. «И как ты сюда попала?» «Я боюсь темноты», — ответила звездочка, — «и плачу от того, что сова погасила мою лампаду». «Но откуда же ты пришла, и как твое имя?» «Я с голубой дороги, я звезда». «Бедная, бедная девочка», — сказал человек, — «если мне страшно в этом темном лесу, каково же тебе здесь, после твоего голубого звездного царства?» И так сильно пожалел человек девочку-звезду, что слеза скатилась с его ресниц на травинку, а с травинки в лампаду, которую девочка бросила в мох, когда упала от горя на землю. И вспыхнул огонек в лампаде. Загорелся ярче прежнего от горячей человеческой слезы, пролитой о чужом горе. И осветил все вокруг. Поляну и сов, которые испугались яркого света и замерли, как пни, на своих местах. И тропинку, что вела из леса. И вывела девочка по этой тропинке человека на дорогу. Она поцеловала его на прощание и поднялась высоко-высоко, оставляя за собой длинный серебристый след. «Звездочка упала», — сказали дети. Но звездочка не упала, а вернулась на прежнее место, на голубую дорогу. Вы прослушали сказку Варвары Мирович «Звездочка упала». Она была опубликована в 12-м номере журнала «Тропинка» за 1907 год. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Он был подготовлен по материалам детского журнала «Тропинка». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!